Знаменитые слепые. Федор Шоев. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 9 и 10. Конец примечания. Огонь невидящих очей пронзает призрачные дали. За импульсивностью речей ранимость спрячется едва ли. Порой витаем в облаках, да на песке возводим замки, но растирают планы в прах давно намеченные рамки. Любимцы муз почти что сплошь непризнаваемы в начале, а публикации первых ждешь в объятиях трепетной печали. Страшит критический удар и закаляет поневоле. Чтоб стал востребованным дар, нужны словесные мозоли. Современность заставляет нас внимательнее штудировать основополагающие документы, по возможности делая осторожные сопоставления. Пусть они довольно часто неочевидны, зато позволяют выдвигать занимательные гипотезы и даже изредка совершать неброские открытия. С бережным почтением, обращаясь к доступным первоисточникам, удается ощутить дух времени, что помогает отразить подлинный колорит минувшей эпохи. Несомненно, это крайне полезно для анализа глубинных процессов запутанных взаимоотношений внутри социума, которые обычно активно влияют на карьеру и формирование творческой индивидуальности. Огромным подспорьем в работе современных исследователей и публицистов являются дневниковые записи некоторых инвалидов по зрению, добившихся выдающихся результатов в различных областях, а затем обнародовавших свои яркие воспоминания. Информационную ценность подобных тематических мини-энциклопедий еще раз подтвердил и раритетный сборник архивных материалов и комментариев «От съезда к съезду». Он появился благодаря титаническим усилиям Зимина и поныне востребован, сохраняя справочную актуальность. Однако гораздо раньше появилась хроника самого Шоева «Всероссийское общество слепых» и его деятельность. Данное повествование охватило исторический период с дореволюционных времен и вплоть до 10-го форума передового отряда незрячих нашей страны, который проходил 25 и 26 июля 1963 года. Уже через пару лет, незадолго до кончины смоленского самородка, его последняя книга была опубликована издательством «Просвещение» и Центральным правлением ВОС. Причем она вышла сразу по Брайлю и в плоскопечатном варианте. Конечно, не просто воспринимать нагруженный фактами текст, однако даже в суховатом стиле произведения узкой направленности чувствовалось глубокое знание реальных фактов и вдумчивая заинтересованность автора. Это и понятно, ведь нельзя отрицать, что первые съезды старейшей организации тотальников России оказывали определяющее влияние на становление личности Федора Иосифовича. Пожалуй, четвертый из них, проходивший в Москве с 16 по 21 июля 1930 года, оставил особенно глубокий след в биографии боевитого студента, вскоре превратившегося в перспективного аспиранта Циэтина, который профессионально среагировал на запросы бедняцкого населения и оперативно выпустил популярную брошюру «Труд слепых под охраной советской власти». Изучая тезисы постановления по отчетному докладу Совета ВОС, которые касались образования и периодической печати, понимая, что свыше 15 тысяч сплоченных членов организации уже тогда добились важных результатов на ниве просвещения. Однако лидеры общества осознавали, что в дальнейшем потребуется принять все необходимые меры к обеспечению учащихся наглядными пособиями, букварями, учебниками и письменными приборами, так как дело снабжения ими поставлено неудовлетворительно. Крайне слабо проводилась культпросвет работы и ликвидация неграмотности среди тотальников. Вдобавок предстояло незамедлительно выпустить методическое руководство по массовому профобучению незрячих. Признавалось, что проведена значительная политико-воспитательная работа через журнал «Жизнь слепых». В то же время нужно было улучшить издание и добиться его регулярного выпуска. Кроме того, требовалось организовать проверку хода соцсоревнования и ударничества, отмечая их достижения и недостатки в периодике. Среди настоятельных рекомендаций представителей провинциальных ячеек оказалось и вовсе экзотичное, о котором впоследствии быстренько позабыли, а именно для создания пролетарского интернационала слепых приступить к изданию журнала на языке эсперанто. Естественно, коллективы всех редакций очень серьезно отнеслись к указанию вести отдел «Жизнь и быт нацменьшинств». Вполне логично, что согласно решению делегатов журнала «Жизнь слепых» и «В ногу со зрячими», а также «Слепые на социалистической стройке», возглавил ветеран большевистской прессы Ян Микелевич Лепин. Подчеркну, что «Железный латыш» круто взялся за коренные преобразования и на ответственном посту лично написал актуальные статьи. «Незрячие в стране» Валентина Гаюи и Луи Брайля, почетный член ВОЗ Николай Островский и печать, читаемая пальцами. При нем стали появляться и региональные средства массовой информации. В резолюции упоминались конкретные планы по совершенствованию агитационных мероприятий для получения пожертвований на самые насущные потребности страждущих. Соответствующий фрагмент запомнился, хотя он отчасти противоречил генеральной линии традиционной благотворительности. Советом народных комиссаров РСФСР разрешено обществу ежегодное проведение всероссийских трехдневников помощи слепым. В ходе двух ранее состоявшихся кампаний привлечено внимание к целям и задачам деятельности ВОЗ, а также в значительной мере выкорчевано филантропическое отношение к членам организации. Нужно подчеркнуть, что тогда еще не был окончательно изжит чрезвычайно вредный лозунг «Дело слепых есть дело самих слепых». Он по-прежнему находил своих сторонников. Это создавало некомфортную обстановку среди инвалидов и обостряло фракционную борьбу. В таких напряженных условиях многократно возрастала важность разносторонней пропаганды, поэтому были срочно распространены 200 тысяч экземпляров специальных газет и плакатов, напечатаны очерки о сознательных тотальниках, показаны тематические фильмы и прочитаны лекции по вопросам профилактики заболеваний глаз. Руководству ВОЗ было поручено приступить к изданию журнала «В ногу со зрячими» плоским шрифтом. Вскоре в рамках социальной акции удалось подготовить и отправить в народ несколько иллюстрированных номеров. К сожалению, дебютная попытка охватить полезной информацией слабовидящих россиян и сочувствующих читателей с нормальным зрением не получила должной поддержки у властных структур. Поэтому из-за финансовых трудностей очень своевременная инициатива постепенно заглохла. Впрочем, эксперимент не пропал даром, а налаживание тесных контактов с условно здоровым большинством получило иные формы. Кроме всего прочего, бурные события первой пятилетки были с художественной достоверностью отражены в автобиографичной повести Шоева «Прозрение». Осенью 1929 года к очередному трехдневнику мы готовили большую разовую газету «В ногу со зрячими». Ее надо было выпустить многотысячным тиражом. Я взялся добыть подходящие высказывания государственных и общественных деятелей, и вот я в квартире автора романа «Железный поток». Мое появление его ничуть не удивило. Было видно, что Александр Серафимович привычен к незнакомым людям. Он внимательно выслушал меня, а узнав о цели моего визита, произнес, напрягая чуть-чуть, дребезжащий старческий голос. «Что ж я могу написать о людях, лишенных зрения? мне раньше за ними наблюдать не приходилось. Как всегда, я начал доказывать. Да ведь у слепых никаких особенностей. Только до революции они были как обсевки в поле, жили нищенством, а теперь при советской власти они рвутся к общественному труду, и многие уже работают. Писатель не перебивал меня и не торопил мой взволнованный, немножко сбивчивый рассказ. По его дыханию и потому, как у него иногда вырывалось удивленное или вопрошающее словечко, я понимал, что загорелось в нем вдумчивое любопытство. Вдруг зазвонил телефон. Очевидно, моего собеседника куда-то приглашали. Вставая, он сказал: «Вот что, как могу, я выполню вашу просьбу и завтра же пришлю заметку». На следующий день мне передали пакет. Перечитывая оптимистичные фразы, я радовался тому, что крупный русский литератор сказал о незрячих разумное и сердечное слово, став нашим хорошим другом. На листке бумаги было написано: «В буржуазных странах, если и пытаются улучшить положение слепых, так только технически. Изобретают приборы, которые связывают их с внешним миром в индивидуальном порядке. И лишь Октябрьская революция решает проблему социально, а пролетариат идет по пути организации незрячего как равноправного члена трудового коллектива. Это наполняет существование живым, творческим содержанием и счастьем. Необходимо, чтобы советская общественность работала в этом направлении». А. Серафимович. В следующем году предстояло выпустить аналогичное однодневное издание, в мемуарах почему-то упорно называемое «газетой». На этот раз напористый Федор обратился к всесоюзному старости, с которым уже раньше общался в качестве ходока от смоленщины. Растроганный сердечной атмосферой новой встречи, молодой журналист все-таки заметил, что Калинин за 11 лет мало изменился, но в голосе появилось больше усталых ноток. При этом целеустремленный визитер не забыл передать чрезвычайно занятому государственному деятелю заранее заготовленную от его имени корреспонденцию, которую тот мог попросту подписать. Дальше цитирую по тексту. «Что же вы думаете, я уж сам не справлюсь? Сегодня же напишу». Удивительно приветливо засмеялся Михаил Иванович и протянул мне доброжелательную руку. Часа через два в редакцию принесли письмо, где на официальном бланке значилось: «Потеря зрения – величайшее несчастье для каждого человека. Задачи советской общественности должны быть направлены к его смягчению. Труд и образование слепых являются основным вопросом, требующим внимания. Не менее важным я считаю приобщение обездоленных к идеалам нашей партии, тем самым к непосредственному участию незрячих в социалистическом строительстве, что даст огромное облегчение в их жизни». Михаил Калинин. Работая в редакции, началась моя настоящая трудовая деятельность. Многие дороги пришлось мне пройти. По разным городам страны они меня кружили. То я учусь в аспирантуре, то еду в село организовывать школу по подготовке кадров общества, то читаю лекции на различных семинарах и руковожу курсами. И где бы я ни был, всегда хотелось встретиться и поговорить с незрячими людьми, больше и лучше писать о них. Несомненно, так же, как авторская проза или публицистика, шоевская лирика отличалась актуальной содержательностью и скрупулезной детализацией. Ему свойственна рельефная выразительность осязательных, слуховых и вкусовых образов, а природное тепло и проникновенные запахи создают особенно яркую картину окружающей среды. В доказательство достаточно привести воистину программное стихотворение, сочиненное им еще в университете. «Я не грущу, что солнце мне не снится, что наяву не вижу света я. Не вижу я и человечьи лица, и не пойму, что их глаза таят. Но есть у солнца теплое дыхание, оно к движению пробуждает дни. И понял я, что звуков колыхания огням, цветам и радугам сродни. В прикосновениях, в запахах, в звучании шуршит ли лист или падает роса, и даже в час полночного молчания я ощущаю жизни голоса. По голосам, прощупывая души, привык людей я помнить, примечать. Мой мир земной, могу ль тебя не слушать, могу ль с тобою гимном не звучать? Данный эталонный шедевр Шоева для меня стал ключевым звеном, накрепко соединившим индивидуальные галактики единой поэтической вселенной, никогда не встречавшихся словесников разных поколений. Откровенно говоря, при всей нашей несхожести, мои ранние и очень несовершенные опусы иногда по случайности напоминали еще незнакомые мне мотивы творческого наследия корифея, не знавшего реальной притягательности красок. Для сравнения позволю себе привести подходящие строчки, еще на закате прошлого века, напечатанные в учительской газете. По-видимому, они должны были символизировать непоколебимую уверенность в собственных силах и жизнелюбие маломобильного москвича. «На жизнь напрасно не ропщи, пусть нелегко всегда в ночи, и обделен ты светом, судьбе злодейки вопреки, веселость в сердце сбереги, спасение только в этом. Есть в мире солнце теплота, есть рук любимых доброта, и трепет ожидания, благоухание цветов, душевность песен, мудрость слов и радость созидания». Интересно, что участники 5-го съезда ВОС, проходившего с 25 по 30 сентября 1932 года, по традиции уделили много внимания успехам в образовании россиян с дефектами зрения, совершенствованию специализированной прессы и пропаганде пролетарских идей. Бравурное выступление председателя организации Викторова было посвящено главным образом прославлению успехов передовых энтузиастов, а об имевшихся недостатках говорилось вскользь. В частности, отмечалось: налажено производство письменных приборов, совершенствуется методическое руководство культмассовой работы, организуются ликбезы и значительно расширено печатание литературы рельефно-точечным шрифтом. Стало лучше качество журнала «Жизнь слепых». Тираж его вырос с 300 до 1500 экземпляров. Кстати, тогда же число постоянных читателей журнала «В ногу со зрячими» было на порядок меньше. Впрочем, и эти результаты вызывают уважение. Ведь чтобы по достоинству оценить деятельность авангарда тогдашних темных масс, необходимо учитывать, что на тот момент во всей всероссийской организации состояло чуть больше 30 тысяч тотальников. Причем добрая половина из них на постоянной основе привлекалась к общественно полезному труду. Увы, в дальнейшем учетные показатели постепенно падали. Уже к 1943 году количество активных товарищей по несчастью сократилось в 3 раза, что было критично. Только после Великой Победы, благодаря притоку ослепших фронтовиков, ряды ВОС заметно выросли, достигнув 24 тысяч человек и приблизившись к прежнему максимуму 15-летней давности. Следует констатировать, что постановляющая часть документов последнего предвоенного форума оказалась гораздо менее благостной, чем отчетный доклад. Народные избранники с мест категорически потребовали Центральному правлению ВОС усилить руководство трудоустройством, а также разработать методику профобучения тотальников, используя практический материал, регулярно освещать в периодической печати технологические процессы производственных отраслей, в которых заняты незрячие, и выполняемые ими работы. Так как крайне неудовлетворительно доставляются подписчикам журнала «Жизнь слепых» и «В ногу со зрячими», необходимо наладить их своевременный выпуск и улучшить работу типографии. В изданиях общества развернуть деловую критику существующей тифлопедагогической литературы и провести дискуссию по спорным вопросам данной тематики. Собранные воедино отрывки архивных стенограмм и газетных публикаций наглядно свидетельствуют, что век назад чрезвычайно ценились незрячие журналисты и преподаватели. Вот и Федор Иосифович 40 лет активно применял свои таланты универсального литератора и мудрого наставника. Однако на тернистом пути подвижнического служения его нередко подстерегали ухабы Дарытвина, а отношение продвинутых преемников к этому человеку с большой буквы оказалось очень неоднозначным. Стремление двигаться к мечте коварной мглой неодолимо, да в повседневной суете совсем легко промчаться мимо. Давно навязанная роль была отыграна с успехом, но рок на раны сыпет соль, изгоев мучая со смехом. Не повернуть былое вспять, уняв неласковые думы, а штрафы выросли опять до неподъемно тяжкой суммы. Пленяли яркой игрой неповторимые спектакли. Увы, критический настрой потомки пестуют, не так ли? Владимир Бухтияров. Окончание следует.